9. «И преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Послание к Галатам, глава 1, стих 14. Чтобы ты не подумал, что такая деятельность его была следствием гнева, он поясняет, что все это он делал по ревности, хотя и в неведении, и гнал не из тщеславия и не по вражде, но будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. А слова эти значат следующее. Если то, что я делал против церкви, я делал не по побуждениям человеческим, а по ревности божественной, правда ошибочной, но во всяком случае ревности, то как же теперь, подвязаясь за церковь и познав истину, я могу делать это по тщеславию? Ведь если во время заблуждения мною не обладала такая страсть, но побуждала меня к подобному образу действий ревность по Боге, то тем более, когда я познал истину, несправедливо было бы подозревать во мне подобное тщеславие. Действительно, лишь только я обратился к догматам церкви и отказался от всех иудейских заблуждений, я проявил еще большую ревность здесь, нежели там. А это служит доказательством того, что я истинно переменился и объят божественной ревностью. Если же не это, то что ж другое, скажи мне, могло расположить меня к такой перемене и променять честь на поношение, покой на опасности, безопасность на страдания? Не было никакой другой причины, кроме одной только любви к истине. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Послание к Галатам, глава 1, стихи 15 и 16. Смотри, как он старается здесь показать, что и то время, в продолжении которого он оставался в заблуждении, находилось в зависимости от некоторого неисповедимого усмотрения Божия. В самом деле, если он от чрева матери своей избран быть апостолом и предназначен к этому служению, призван же после, и притом, будучи призван, послушался призывающего, то очевидно, что Бог медлил призванием его по какой-нибудь неисповедимой причине. Какое же могло быть здесь смотрение Божие? Может быть, вы сначала от меня хотите услышать, почему Бог не призвал его вместе с 12 апостолами? Но чтобы, отступив от занимающего нас предмета, не продолжить слово далее надлежащего, я умоляю вашу любовь не всему учиться от меня, но и самим исследовать и молить Бога, чтобы Он открыл вам. К тому же об этом было нами сказано нечто и тогда, когда я рассуждал с вами о перемене Его имени и почему Он, носивший имя Савла, был назван Павлом. Если же вы забыли, то, справившись в той книге, узнаете все это. Теперь же по порядку будем продолжать свою речь и заметим, как он снова показывает, что случившееся с ним не было делом человеческим, но что Бог устроил все относительно его по особенному промышлению. «И призвавший благодатью Своею». Бог, говорит он, призвал его за его добродетель. «Он есть мой избранный сосуд, — сказал он Анании, — чтобы возвещать имя мое перед народами». Деяния святых апостолов, глава 9, стих 15. То есть он способен для служения и совершения великого дела. Такую причину призвания его указывает Бог. Сам же апостол везде приписывает все благодати и неизреченному человеколюбию Божию, говоря так: «Но я помилован не потому, что я способен был или достоин, но для того, чтобы во мне Он показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него в жизни вечной». Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 16. «Видишь ли высоту смирения? Для того я, — говорит он, — и помилован, чтобы никто не отчаивался после того, как худший из всех людей удостоился человеколюбия Божия». Ведь именно это хочет показать он словами «для того, чтобы во мне показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него». «Открыть во мне Сына Своего». А Христос в одном месте говорит: «Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Видишь ли, что и Отец открывает Сына, и Сын — Отца. То же самое происходит и по отношению к славе. Сын прославляет Отца, и Отец — Сына. «Прославь Меня, — говорит Он, — чтобы и Я прославил Тебя. И еще, как Я прославил Тебя». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 1 и 4. Но почему он не сказал «явить Сына Своего мне, но во мне»? Для того, чтобы показать, что он не только через слова узнал то, что относилось к вере, но и преисполнился Духа Святого. Потому что, когда откровение озарило его душу, он имел в себе говорящим и Христа. «Чтобы я благовествовал его язычникам». Не только самое обращение его к вере, но и призвание к апостольству было делом Божиим. «Ведь он открыл мне себя с той целью, чтобы я не только познал его, но возвестил о нем и другим». И он не сказал просто другим, но «чтобы я благовествовал его язычникам», уже этим самым предуготовляя немалое основание для своей защиты именно от самого происхождения учеников. Ведь для него не одинаково являлось необходимым проповедовать иудеям и язычникам. «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Здесь он указывает на апостолов, называя их по естеству. Но если он говорит это и о всех людях, мы не противоречим и этому. «И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам». Послание к Галатам, глава 1, стих 17. Если кто будет рассматривать эти слова в отдельности, может подумать, что они исполнены великого хвастовства и совершенно не согласны с духом апостольским. В самом деле, решать что-нибудь самому с собою и никому не открывать своих мыслей может быть принято за гордость. «Видал ли ты, — сказано, — человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». Книга притчи Соломонова, глава 26, стих 12. «И горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Книга пророка Исаии, глава 5, стих 21. И сам Павел говорит: «Не мечтайте о себе». Послание к Римлянам, глава 12, стих 16. Десятое. Итак, кто слышал подобные наставления от других и сам учил тому же других, не мог, конечно, впасть в такое самомнение, не только Павел, но и какой-нибудь простой человек. Но, как я сказал, Это изречение, будучи рассматриваемо в отдельности, может ввести в сомнение и поколебать некоторых из слушателей. Если же мы приведем причину, по которой это было сказано, то все будут рукоплескать и удивляться сказавшему. Итак, сделаем это. Ведь не должно рассматривать отдельно взятые слова, так как это повлечет за собою много погрешностей. Равным образом не должно исследовать и отдельно взятого изречения, но необходимо обращать внимание на намерение пишущего. И в наших разговорах, если мы не будем употреблять этого способа и доискиваться истинной мысли говорящего, то мы возбудим много недоразумений, и весь смысл речи извратится. Да и что говорить о словах, когда и в делах, раз мы не будем следовать этому правилу, все придет в совершенный беспорядок. В самом деле и врачи режут тело и рассекают некоторые кости, но то же самое делают частые разбойники. Какое же было бы несчастье, если бы мы не могли отличить разбойника от врача? Равным образом человеку-убийце и мученики, предаваемые мучительной смерти, претерпевают одинаковые страдания, но между теми и другими, несомненно, великое различие. Если же мы не будем соблюдать указанного правила, если будем исследовать одни только дела, не принимая во внимание намерения делающих, то мы не будем в состоянии видеть указанного различия. Но назовем человека убийцами и Илию, и Самуила, и Финиеса, а Авраама назовем, пожалуй, и детоубийцей. Исследуем же мысль Павла, с какой он написал эти слова. Узнаем цель его и то, каковым он являлся всегда по отношению к апостолам, и тогда узнаем, с каким намерением он сказал это. Конечно, как это, так и предыдущее он сказал не для того, чтобы восхвалить себя, как в самом деле мог он это сделать, когда и сам себя подвергал проклятию, послание к Галатам, глава 1, стих 8, но затем, чтобы повсюду сохранить безопасность Евангелия. Так как разрушавшие церковь говорили, что нужно следовать тем апостолам, которые не запрещают этого, а не Павлу, который это запрещает, а благодаря этому незаметно проникало иудейское заблуждение, то он вынужден был решительно восстать против этого, не думая говорить что-либо худое об апостолах, но желая низложить гордость несправедливо возносящихся. Вот почему он и говорит: «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». И было бы крайней нелепостью, если бы тот, кто научился от Бога, стал бы советоваться еще с людьми. Кто получает учение от людей, тот вполне справедливо и опять прибегает к советам людей. Но тот, кто удостоился того божественного и блаженного слова, и научился всему от того, кто владеет самым сокровищем мудрости, для чего стал бы еще советоваться с людьми? Такой человек по справедливости должен не учиться у людей, но учить людей. И так он сказал эти слова не по гордости, но чтобы показать достоинство своей проповеди. «И не пошел, — говорит он, — в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам. Так как они говорили, что прочие апостолы были и старше его, и призваны прежде его, то поэтому, — говорит он, — и не пошел к ним. Если бы ему нужно было вступить в соглашение с ними, то открывший ему слово проповеди повелел бы ему сделать и это». Итак, что же, он не ходил туда? Конечно, ходил. И не просто, но чтобы узнать нечто от них. Когда же? когда в городе Антиохии, обнаружившем с самого начала великую ревность к церкви, возникло недоумение о том же предмете, о котором и мы теперь рассуждаем, и апостолы хотели узнать, нужно ли обрезывать уверовавших из язычников, или же совсем не следует принуждать их подвергаться тому. Тогда сам Павел и Сила ходили в Иерусалим. Как же в таком случае он говорит, что не ходил и не советовался? Во-первых, потому что он не по своей воле ходил туда, но был послан другими. А во-вторых, не для того, чтобы учиться, но чтобы убедить других. А сам он с самого начала держался того мнения, которое впоследствии утвердили и апостолы, именно что не должно обрезываться. Но так как они до сих пор не считали его достойным доверия и более слушались тех, которые находились в Иерусалиме, то он и ходил туда. Не для того, впрочем, чтобы самому узнать что-нибудь большее, но чтобы убедить противников, что и находящиеся в Иерусалиме согласны с этим. Таким образом, он с самого начала видел, что нужно делать, и не имел никакой нужды в учителе. И в том, что апостолы имели утвердить после долгого рассуждения, он непоколебимо был утвержден свыше еще прежде их рассуждения. Лука, изъясняя это, сказал, что у Павла было большое и продолжительное состязание с ними по этому предмету еще прежде путешествия его в Иерусалим. Деяния святых апостолов, глава 15, стих 2. Но так как братьям угодно было узнать об этом и от остальных апостолов, то он и пошел туда для них, а не для себя. Если же он говорит «и не пошел», то в объяснении этих слов можно сказать то, что он не ходил туда и в начале своей проповеди. Да и тогда, когда ходил туда, ходил не для того, чтобы учиться. Ведь именно на обе эти мысли указывает он в словах «не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Он не сказал просто «не стал советоваться», но «тогда же». Если же после ходил туда, то не за получением чего-нибудь. А пошел в Аравию. Послание к Галатам, глава 1, стих 17. Смотри, какая пламенная душа. Он старался занять страны, еще не возделанные и оставшиеся в диком состоянии. Если бы он оставался вместе с апостолами, не имея ничего, чему бы от них научиться, то остановилось бы дело проповеди, тогда как им надлежало везде распространять учение. Вот почему этот блаженный, пламенея духом, тотчас же приступил к делу учения людей, не наученных еще, и диких, избрав жизнь многотрудную и сопряженную со многими опасностями. Одиннадцатое. «И смотри, какое у него смирение!» Сказав «пошел в Аравию», он прибавил «и опять возвратился в Дамаск». Он не говорит ничего ни о своих подвигах, ни о том, кого и скольких он научил, между тем, как тотчас по крещении обнаружил такую ревность, что смутил иудеев, и возбудил к себе такую ненависть как в них, так и в язычниках, что они подстерегали его и хотели умертвить, а этого не случилось бы, если бы он не приобрел великого множества верующих. Так как они были побеждены учением его, то им и оставалось только обратиться к убийству, а это было ясным доказательством победы Павла. Но Христос не попустил ему умереть, сохраняя его для проповеди. И, несмотря на это, он ничего не говорит об этих своих подвигах, а потому все, что он говорит не из честолюбия и не для того, чтобы его считали большим в сравнении с другими апостолами, а равно и не потому, чтобы он огорчался тем, что его унижают пред ними, но из опасения, чтобы отсюда не произошло какого-нибудь вреда для проповеди. Ведь он сам называет себя и извергом, и первым из грешников, и последним из апостолов, и даже недостойным такого названия. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 8 и 9, первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. И это говорит тот, кто потрудился больше всех, что является особенным доказательством его смирения. В самом деле, кто, не признавая за собою ничего доброго, говорит о себе смиренно, тот, конечно, благоразумен, но его нельзя назвать смиренным. Кто же, несмотря на столько венцов, говорит о себе так, тот умеет быть скромным. И опять возвратился, говорит он, в Дамаск. И как много, по всей вероятности, он совершил там. Об этом городе он говорит, что этнарх, областной правитель царя Ареты, стерег этот город, желая схватить блаженного. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 32. А это служило самым явным доказательством того, что он весьма сильно нападал там на иудеев. Но здесь он ничего не говорит об этом. Да и там он не упомянул бы об этом, если бы не видел, что в то время самые обстоятельства требуют этого рассказа, но умолчал бы точно так же, как и здесь. Говоря о том, что он приходил и ушел, он ничего более не говорит о том, что было там. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром. Послание к Галатам, глава 1, стих 18. Что может быть смирение подобной души? После столь великих и столь многих подвигов, не имея никакой нужды в Петре, ни в его слове, но будучи равночестен ему, больше ничего не скажу пока, он все-таки приходит к нему как бы к большему и старейшему, и причиною путешествия туда указывает только то, чтобы увидеться с Петром. Видишь ли, как он воздает прочим апостолам должную честь и не только не считает себя лучше их, но даже и не равняет себя с ними. И это ясно видно из предпринятого им путешествия. В самом деле, подобно тому, как в настоящее время многие из наших братьев отправляются к святым мужам, точно так же и Павел по тому же расположению ходил тогда к Петру, но только с гораздо большим смирением. В настоящее время предпринимают путешествия для пользы, а блаженный Павел отправился не для того, чтобы чему-нибудь научиться, и не для исправления какой-нибудь своей погрешности, но исключительно ради того, чтобы видеть Петра и почтить его своим присутствием. «Видеться, — говорит он, — с Петром». И не сказал «видеть Петра», но «видеться с Петром», то есть «узнать его», как обыкновенно говорят люди, рассматривающие великие и знатные города. Так он считал достойным особенного старания и одно то, чтобы видеть этого мужа. То же самое ясно показывают и дела его. Действительно, когда он пришел в Иерусалим после того, как обратил многих из язычников, и совершил такие дела, каких не совершил никто из других апостолов, после того, как он обратил Памфилию, Ликаонию, народ киликийский и всех живущих в этой части земли и привел их ко Христу, он сначала приходит к Иакову с великим смирением, как бы к старшему и почтенному большей честью. Затем он выслушивает его советы, и притом противные тому, что сам он говорит теперь. «Видишь ли, брат, — сказал Иаков, — сколько тысяч уверовавших иудеев, но остриги себе волосы и очистись, Деяния святых апостолов, глава 21, стихи 20 и 24. И он остригся и совершил все иудейские обычаи. Там, где не было вреда для благовестия, он являлся уступчивее всех. Где же он видел, что от уступчивости произойдет для некоторых вред, он не пользовался этим преизбытком смирения, потому что это уже не значило бы быть смиренным, но губить и развращать наставляемых. И пробыл у него дней 15. Предпринятое путешествие ради Петра было доказательством великого уважения к нему Павла. Пребывание же в течение стольких дней показывало дружественное расположение и искреннюю любовь их между собою. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Послание к Галатам, глава 1, стих 19. Смотри, какое великое расположение имеет он к Петру. Ради него он предпринял путешествие, у него и пребывал. Говорю же об этом я так часто и желаю сохранить это у вас в памяти для того, чтобы, когда вы услышите слова, произнесенные, по-видимому, против Петра, никто из вас не подозревал апостола. В предупреждении этого он и сам говорит о посещении Петра, чтобы, когда он скажет «Я противостал Петру», послание Галатам, глава 2, стих 11, никто не считал этих слов проявлением вражды и соревнования. И действительно, он почитает этого мужа и любит больше всех. Ведь и в Иерусалим пришел он, по его словам, не ради кого-нибудь другого из апостолов, но единственно ради него. Другого же из апостолов я не видел, говорит он, кроме Иакова, брата Господня. Видел, говорит, но не учился у него ничему. Но заметь, с каким почтением наименовал он и этого. Не сказал он просто Иакова, но прибавил и достославное наименование его брата Господня. Так он был чужд какой бы то ни было зависти. Если бы он хотел только указать на того, о ком говорил, то мог бы сделать это понятным, употребив другой отличительный признак и назвать его сыном Клеопы, как сказал и евангелист, Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 25. Однако он не сказал так. Но так как считал почетные наименования апостолов и своими наименованиями, то как бы превознося себя самого, так величает и его. Ведь он не назвал его так, как я сказал, но как же? Братом Господним. Хотя он и не был на самом деле братом Господним по плоти, но лишь считался таковым, однако и это не остановило апостола признать достоинство этого мужа. Да и во многих других местах он показывает, что был расположен ко всем апостолам так искренно, как ему было прилично. «А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу». Послание к Галатам, глава 1, стих 20. «Видишь ли смирение этой святой души, одинаково сияющее повсюду. Он, как бы состязаясь на судилище и готовясь подвергнуться истязанию, заботился о подобном защищении себя. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии, послание к Галатам, глава 1, стих 21, после свидания с Петром. Снова начинает он слово проповеди и предлежащий подвиг, не касаясь иудеев, как потому, что был послан к язычникам, так и потому, что не хотел строить на чужом основании. Вот почему он не встречался даже и случайно с другими апостолами. Это ясно видно и из дальнейших слов. «Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, — говорит он, — а только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял». Послание к Галатам, глава 1, стихи 22 и 23. Что может быть скромнее такой души? В самом деле, все, что служило к его обвинению, как, например, то, что он гнал церковь и опустошал ее, он изложил с особенную силою и подробностью, обнаруживая таким образом свою прежнюю жизнь, а то, что могло выставить его с светлой стороны, обходит молчанием. И, имея возможность, если бы захотел, пересказать все свои подвиги, он не говорит ни об одном из них. Но, перешедший одним словом неизмеримое море, и сказав «отошел я в страны Сирии и Киликии», и слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, ничего более не прибавил. Что же он хотел сказать словами «церквам в Иудее лично я не был известен»? Хотел, чтобы ты знал, что он так далек был от того, чтобы проповедовать им обрезание, что даже и в лицо не был известен им. «И прославляли за меня Бога» — послание к Галатам, глава 1, стих 24. Заметь и здесь правило его смирения, и с какой строгостью он выполняет его. Он не сказал «дивились мне», «хвалили меня», «изумлялись мне», но показал, что все это было делом благодати. «И прославили, — говорит он, — за меня Бога».